Здравствуйте. На волнах Радио России журналист Алексей Штейнбух. Мы сегодня продолжаем разговор про крах Ялтинско-Потсдамской системы, а скорее про ее перерождение в нечто новое, в то, в чем мы сегодня с вами живем. Говорим мы в преддверии великого праздника Дня Победы, и помогает нам разобраться с этим наследием Победы во многом профессор МГИМО, член Президиума Совета по внешней оборонной политике Андрей Безруков. Андрей Олегович, добрый день.
Добрый день.
С праздником.
Вас также.
Мы продолжаем разговор про Ялтинско-Потсдамскую систему, про то, что это был... Это что, очередной этап глобализации? Просто ее очередная итерация?
Нет. Ялтинско-Потсдамская система с глобализацией имеет мало чего общего. Это фиксация соотношения сил. Глобализация зависит прежде всего от экономических факторов. То есть, смотрите, глобализация связана с географией. И, естественно, экспансия, римская экспансия, капиталистическая экспансия раннего капитализма, капиталистическая экспансия, скажем так, уже не капиталистическая, уже финансово-империалистическая экспансия последнего этапа глобализации вот этого, да, они объективны. И будет новая глобализация, когда мы пройдем еще один технологический цикл. Сначала будет борьба за то, кто будет в нем главным, но потом кто-то все-таки докажет, что его система наиболее эффективна, победит всех остальных, экономически, по крайней мере, проведет новую глобализацию. То есть это итеративный процесс. Он спиралеобразный, скажем так. Да? И на каждом витке глобализации мы углубляем и углубляем и углубляем глобализацию. То есть нынешняя глобализация соответствовала как раз расцвету Соединенных Штатов, победе капиталистической финансовой системы Соединенных Штатов во всем мире и навязыванию тех правил игры, которые сформировались уже после 1991 года, которые, естественно, просуществовали некоторое время, а потом мы имеем эффект БРИКС. То есть, что значит? Это значит, что возникли другие игроки, усилились другие игроки, которые уже не хотят подчиняться единому центру и единым правилам игры, которые этот центр, я имею в виду Соединенные Штаты, навязывают. Потому что в любом случае Соединенные Штаты навязывали не те правила игры, которые были согласованы со всеми, а те правила игры, которые были выгодны для них. Монополист всегда делает это.
Но при всем при этом ведь остаются инструменты, которые были абсолютно, как казалось бы, самыми эффективными инструментами именно Потсдамской системы. ООН с Советом Безопасности, с его правом вето. Система международного права, которую вроде как все до сих пор поддерживают.
Совершенно верно. Ее поддерживают по инерции, ее поддерживают, потому что нет ничего лучше. Но в любом случае они уже утратили ту силу, которая в них сначала закладывалась. Просто потому, что там возникли игроки, которые, статус которых не соответствует соотношению сил. Ну, посмотрите, где, в каком Совете Безопасности присутствуют, например, такие страны, как Бразилия, Индия, Германия, Япония, Турция. Эрдоган недавно сказал, вы пятеро там сидите, вы мне не указ. Я тоже хочу быть великой державой.
В Германии и Японии в данном случае бремя побежденных.
Ну так бремя побежденных ведь не может быть навсегда. Им же никто не сказал, что вы навсегда побежденные. Вы перевоспитанные, сказали им американцы.
Это со всеми-то подходами по денацификации, которые были со всеми теми вопросами?
Нет, ну мы же не будем углубляться в реальность.
А это с каких пор мы перестали углубляться в реальность?
А с тех пор, как нет другой силы, которая нам напоминает про эту реальность. Советский Союз всегда напоминал о том, что было результатом Второй мировой войны. И о том, кто победил, и о том, кто был неправ, и о том, чего нельзя делать, например, фашизм, потому что в Нюрнберг попадете тогда. А после этого стало что? Стали переписываться исторические факты, и Советский Союз оказался оккупантом, а не освободителем, да? Правильно? Почему? А потому что у Советского Союза не было возможности топнуть ножкой и сказать, а ну перестаньте. Вот если бы была такая возможность, ничего бы этого уже не было. Но поскольку Советский Союз утратил вот эту способность навязывать свои правила игры, по крайней мере, в своей зоне ответственности, то вот произошло то, что должно происходить. Сила побеждает. То, что мы видим сейчас, это именно то, что открыт сезон охоты сильных на слабых. Это всегда было так. Когда нет общих правил игры, которые навязаны кем-то, сильный всегда будет отрывать кусок у слабого, потому что он понимает, что ничего ему за это не будет. И пока этот процесс не закончится, когда появится кто-то, который опять будет потом праздновать День Победы над кем-то, будут написаны другие правила игры, будет другое соотношение сил, вот тогда следующий этап спокойствия воцарится на некоторое время.
Достаточно долго в определенных кругах ходила концепция на предмет того, что пока были живы те, кто застал, собственно, времена Великой Отечественной и Второй мировой, те, кто помнил, с чего начиналась Ялтинско-Потсдамская система, у них просто в силу собственной личной памяти были определенного рода стопоры в голове. Сейчас система управляется людьми, которые этого не помнят, не знают и не представляют, и ровно поэтому нет механизма взаимодействия. Ну, потому что все, что было тогда, кажется уже неким таким, уже без разницы, 812-й, 945-й, вот глубина великих времен. И сейчас действительно необходимо условно что-то подобное уже по силе потрясения для того, чтобы система выстроилась обратно. Система взаимодействия и взаимодержек.
Оно уже идет. Оно уже идет. Вот именно те люди, которые забыли, что такое война, они развязали эту войну, понимая, не понимая, что может прилететь в любой момент, но они-то думают, что не прилетит. Но когда возникнет понимание, кто в этой войне выигрывает, опять найдутся реалисты, которые скажут так. Ну да, этот урок мы извлекли, вот можно еще несколько там лет или поколений учиться на том опыте, который мы пережили. А потом опять то же самое.
В этой ситуации будет первично что? Первично осознавание
сила.
Того... Две силы.
Нет,
вернее так, больше, чем одна.
Я говорю про силу, которая определяет право. То есть, скорее всего, будет кружок держав. Скорее всего, не два. Скорее всего, три или четыре крупных игрока, которые поделят мир на зоны между собой и которые на некоторое время будут соблюдать правила игры, как вести себя между вот этими зонами влияния. Конечно, будут серые зоны между ними, будут терки какие-то, но в целом под этим очень глубокая экономическая подоплека. Просто потому, что глобализация закончилась, и началась новая конкуренция. А новая конкуренция разведет крупные блоки, ну, называемых техноэкономическими блоками, как раз вот по географическому сценарию, что ли. Да? Китай так или иначе будет одним из центров силы. Соединенные Штаты так или иначе будут центром силы. Другие игроки, посмотрим, какие. Да? И, конечно же, это будет прежде всего и силовая конкуренция, и силовая с точки зрения экономик. И они будут навязывать свои правила игры, расширять эти зоны и так далее. И посмотрим. Но некоторое время, пока они примерно равноценны, и, конечно же, каждый из них будет обладать серьезным военным потенциалом, они будут писать и соблюдать новые правила игры.
Вот эти новые правила игры... Человеку очень сложно придумать что-то новое совсем. Это в любом случае будет либо заимствование, либо модернизация уже известного. Как, условно говоря, Ялтинско-Потсдамская система была улучшенной копией Версальской системы мира?
Я бы даже сказал Вестфальской системы.
Ну, это мы совсем углубляемся.
Нет, ну нет, 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 абсолютно. Принцип-то тот же самый. Не лезь в мою внутреннюю политику. Вот у меня своя зона, у меня своя страна. Вот за мои границы не лезь.
Так это американская классическая политика изоляционизма, не лезь в мои внутренние границы.
Нет, 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 нет. Это немножко другое. Американцы изолировались не потому, что они не хотели пускать себя, европейцев, к себе. Европейцы бы и так не пришли, так слишком далеко. Они просто хотели от мира изолироваться. И поэтому они и сказали, что мы вот другой континент, мы вообще с этим миром не хотим иметь никаких отношений вообще. Кроме, может быть, торговых. И то. Примерно так, как Китай пытался изолироваться от всего мира. А здесь другое. Это когда те же самые на Потсдамской конференции вот была зона влияния СССР и была зона влияния Запада, то есть Британии и Соединенных Штатов. И когда на бумажке, на салфеточке там писали половина Польши сюда, половина Польши туда, половина Греция сюда, Румыния туда. Да? Вот и если Румыния туда, то в мою Румынию не лезь. А я в твою Грецию не полезу. И вот когда эти правила нарушались, сразу начинался военный конфликт. И поэтому
но великие державы... Но конфликтов в Европе не было.
Как же не было? Было. Та же самая послевоенная, по-моему, 45-46 года внутренняя война в Греции, где коммунистическую партию в конце концов разгромили и так далее. Потому что Греция...
Черные полковники.
Ну, потом уже, да. То есть там не все было так гладко. Пока эти границы как-то осели, обосновались, затвердились, там еще по этим границам Югославия, помните, куда она бы пошла, там все было сложно. Но в конце концов была договоренность. Вот моя зона ответственности, там мои правила игры, не лезь. Я не лезу в твои.
А песочница тех времен находилась достаточно далеко от ареала обитания развитых стран. Ну, условно говоря, Юго-Восточная Азия по тем временам далеко, Африка еще дальше, Южная Америка. Южная Америка тоже не самый ближний свет.
Не самый ближний свет, да.
Песочница с тех пор переместилась в Европу? В нынешней ипостаси?
Я бы сказал, песочницу переместили в Европу. Потому что, если так посмотреть на самом деле, а что происходит, мы уже начали об этом говорить, то что Соединенные Штаты хотели бы удержать весь мир, но не получается. То есть рационально можно принять решение, слушайте, держим то, что можем удержать. А что не можем удержать, ну, эксплуатируем, высасываем, жжем, если нужно. И для них сейчас это началось, и когда Трамп сказал, мы играем за Америку больше ни за кого, мир нам не особо нужен, если он нам не платит, да? И, ну, я думаю, что вот это сознание, оно родилось уже до Трампа. Оно родилось с осознания того, что мир настолько стал сложен, что проще к нему относиться как, не как к своему, а как к миру, из которого можно что-то вытащить, где-то чего-то добиться. Но в основном, конечно, мы играем за Америку.
А мы?
А мы должны строить свою страну теперь в очень нехорошем окружении, в очень нестабильном окружении, которое будут поджигать.
Стратегический партнер Китай, его сложно поджечь, он большой и богатый.
Ну, прекрасно, но будут поджигать. Будут поджигать по периферии, точно так же, как поджигают все вокруг нас, будут все поджигать вокруг Китая. Очень просто. Китай хотят спровоцировать для того, чтобы, используя эту провокацию, точно так же, как было с Украиной, построить стену вокруг Китая, чтобы, не дай бог, нельзя было торговать с Китаем, не дай бог, нельзя было что-то как-то иметь с ним нормальные отношения. Вот давайте изолируем Россию и Китай, а весь остальной мир отойдет нам. Ну, а этот остальной мир, поскольку мы не можем его контролировать, ну, давайте мы будем с ним распоряжаться как хотим, как к территории, которую можно ограбить.
А если ограбить не получится? Ну, ведь игроки-то выросли остальные.
Значит, не получится.
Значит, ждем новую систему?
Значит, нет, еще пока рано. Это надо за нее повоевать. За нее придется повоевать.
Не очень оптимистично, но тем не менее, как есть. Мы сегодня продолжали разбираться с вопросами, что нам принесло, а самое главное, что придется строить на осколках развалившейся, ну или разваливающейся, Ялтинско-Потсдамской мирной системы. Система, которая после окончания Великой Отечественной позволила почти 60 лет в общем и целом спокойно жить и спокойно пытаться строить государство для людей, государство, в котором можно жить, в котором хотелось бы жить. Помогал нам сегодня в этом разобраться профессор МГИМО, член Президиума Совета по внешней обороне и политике Андрей Безруков. Андрей Олегович, спасибо.
Спасибо вам.
На сегодня это все. Встретимся с вами в следующей программе. Не переключайтесь, оставайтесь на волнах Радио России. В студии с вами был Алексей Штейнбух. Всего доброго. Пока.